Ростовская областная специальная библиотека для слепых представляет литературную композицию «Мир и слово» Валентина Распутина. Сегодня речь пойдет о русском писателе, одном из выдающихся представителей так называемой деревенской прозы, публицисте, общественном деятеле Валентине Григорьевиче Распутине. Интерес к его книгам огромен во всем мире. Его повести и рассказы переведены на все европейские языки. По его произведениям ставятся спектакли и фильмы. Даты его жизни и смерти – 15 марта 1937 года, село Усть-Уда, Восточно-Сибирская область, и 14 марта 2015 года, Москва. Творчество Распутина во многом автобиографично. Жизнь самого писателя и его героев протекает в Сибири, на берегах Великой Ангары. Этой земле, этой красоте и ее людям посвящены все его раздумья, все его книги. Основное место действия его произведений – Приангарье, сибирские деревни и поселки. Природа, ставшая близкой писателю в детстве, оживает вновь на страницах его произведений и говорит с нами неповторимым распутинским языком.
С ранних лет мальчик Распутин каким-то чудесным образом чувствует и слышит природу. Словно пуповиной связан он с тайгой и рекой. Именно Ангара, по словам писателя, по-матерински вспоила и вскормила его в детстве. Наговорила ему сказок, которые теперь продолжают звучать в нем. Научила его язык профессии, наплескала в него сострадательные слезы.
В марте 1937 года в семье молодого работника райпотребсоюза из районного поселка Усть-Уда, затерявшегося на таежном берегу Ангары, почти на полпути между Иркутском и Братском, появился сын Валентин, впоследствии прославивший этот чудный край на весь мир. Вскоре родители перебрались в родную деревню отца Аталанка. Местечко с берегов красавицы Ангары стало центром мироздания для талантливого мальчугана. Грамоте и счету Валентин научился с малых лет. Уж очень жадно тянулся он к знаниям. Смышленый паренек читал все, что не попадалось. Книги, журналы, обрывки газет.
У Валентина Распутина судьба удивительная. Мальчишка из глухой сибирской деревни. Из простой крестьянской семьи, коих тысячи разбросаны по России. Мать поднимала детей одна. Отца, вернувшегося с фронта с орденами и медалями, сослали на Колыму в 47-м году.
Он работал начальником почты у нас в Аталанке, а потом случилась у него недостача. Он ехал на пароходе, значит, оплачивать, ну, там денежки какие-то нужно было оплачивать, переводы, пенсии оплачивать и так далее. Вот, выпил, видимо, прилично выпил, у него срезали эту сумку, и все. Деньги небольшие, но тогда за эти небольшие деньги давали большие сроки. И вот отца забрали, значит, забрали, и у нас опись имущества. Но какое имущество после войны? Единственное, что было, была зингеровская машина у матери, лавки, табуретки, значит, там и прочее. Но все тоже подлежало как бы вот, ну, описанию и тому, чтобы увезти. Вся деревня разнесла, значит, по своим избам. Все, что у нас было, это вот, ну, то, что можно было забрать. Все буквально. И когда приехали описывать, описывать было нечего совершенно. Ну, бедность. И я думаю, что подозревали, что мы припрятали все это. Но не мы даже припрятывали, а деревня вручала. Вот. Ну, приехали, значит, там чего-то написали, и все. И потом деревня даже принесла больше, чем взяли. Вот какие были отношения. То есть выживали вместе, иначе не выжить было.
Говоря об автобиографичности и забегая вперед, хотелось бы сказать, что известность пришла к молодому прозаику с появлением повести «Деньги для Марии», опубликованной в альманахе «Ангара» в 1967 году. К этому времени Распутин был принят в Союз писателей СССР. Именно с этим произведением связывает критика появление в литературе самобытного писателя. Героиня повести, продавщица единственного на всю деревню магазина Мария, по простоте душевной, в силу близких отношений с односельчанами, порой давала товары в долг, плохо считала, ревизор обнаружил у нее недостачу. Произведение по форме очень простое, но в нем речь идет о том, что волнует большинство людей, о совести, а не о деньгах, добры ли мы, готовы ли мы помочь.
Тысяча. 10 000 на старой. Так ведь это же сумасшедшие деньги. Судить ее будут, или как?
Собирайте деньги, и мы постараемся это дело как-то...
1000 рублей?
Да.
Сколько есть?
Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Вот.
Спасибо.
Суду мы тебе дать не можем. Отчетный год на носу.
Деньги пришел у тебя просить.
Да чем? Да откуда у меня деньги-то?
Дай им, тетка Степанида. Я тебя от всей деревни прошу.
Не верьте вы ей! Есть они у тебя, тетка, ну что ты врешь-то?
Ведь есть они у кого-то. Кто на мотоцикл копит, кто еще на что-нибудь.
А я и не знал, что им такая власть-то дадена, а? Неужто и правда? Правда, Чуль? Они к рукам липнут.
В первый класс Аталанской начальной школы будущий писатель пошел в 1944 году. Здесь, научившись читать, Распутин навсегда полюбил книгу. На дальнейшую учебу Валентина снарядили в Усть-Удинскую среднюю школу. После осуждения мужа Нина Ивановна с детьми перебралась в село Замараевку. Тяжелым трудом доставались деньги в долгие 11 лет, когда Нина Ивановна поднимала одна трех детей. Старший сын Валя помогал матери по хозяйству. Приходя домой на каникулы, он вместе с матерью таскал ведра с водой в казенную баню. А чтобы вернуться назад в школу Усть-Уды, шел пешком 50 километров в старых черках. Ботинки нес с собой в узле, чтобы надеть их перед поселком. Взрослел паренек на собственном голодном и горьком опыте, но неистребимая тяга к знаниям и не по-детски серьезная ответственность помогли выстоять. Об этом сложном периоде жизни Распутин позже напишет в рассказе «Уроки французского», удивительно трепетном и правдивом.
В первые послевоенные годы Валю Распутина, единственного грамотея во всей деревне, всем миром послали учиться дальше, в районный центр. Спустя годы он напишет об этом рассказ «Уроки французского».
Там домысел большой был, большой, конечно, был. Домысел, она не играла со мной на деньги, но помогала, вот старалась помогать. Вот посылку с макаронами она отправляла мне. Вот хотя она сейчас не помнит и говорит, что ты что-то, значит, Валя, путаешь. Но я-то помню, потому что благодарное это сердце, оно должно помнить все это. Сердце, которое делает добро, вот, оно даже, мне кажется, обязано забывать вот это вот добро, поскольку это делается для других. А кто принимает добро, он не может уже забыть. Вот это остается с ним на всю жизнь. Так что это я помню.
Пойми ты, голова садовая, зачем мне тебя обманывать? Я веду счет, а не ты. Я лучше знаю. Я трижды подряд проиграла, а перед этим была Чика.
Но Чика нищетова?
Чика нищетова? Ха, хорошенькое дело. Почему это нищетова?
Потому что у вас тоже была Чика.
Да при чем тут та Чика?
А вот поэтому и нищетова.
Да та Чика была щитова.
Нет, нищетова.
Кто ведет счет, я или ты?
Чика на Чику ничего не дают, поэтому нищетова.
Если первая Чика щитова, значит вторая щитова тоже.
Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?
Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите.
Знаменитые и популярные повести Распутина не заслонили этого великолепного рассказа. Этот рассказ автобиографический. Учительница Лидия Михайловна названа в рассказе своим собственным именем. В конце 90-х годов она была в гостях у писателя, и они долго и отчаянно вспоминали школу, ангарский поселок и многое-много из того трудного и счастливого времени.
Окончив среднюю школу, Валентин Распутин поступает в Иркутский государственный университет на историко-филологический факультет. И еще будучи пятикурсником, становится сотрудником газеты «Советская молодежь», корреспондентом самого большого и многолюдного отдела комсомольской жизни. В 1959 году он получает диплом и по заданию газеты много колесит по Сибири.
После окончания университета Распутин работал на телевидении, в газете. Первый рассказ, книга очерков, потом повести «Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с матерой» и «Невиданный взлет». Распутин не вошел в литературу, как говорили в те времена, а стремительно взлетел на самую ее вершину. Но центром его мироздания была та же сибирская деревня и ее простые, казалось бы, ничем не примечательные люди.
В основе повести «Последний срок» – бесхитростная житейская история. Последние дни старухи Анны, дни подведения итогов. К ней из разных городов и сел собрались, чтобы проститься ее взрослые дети, каждый со своим характером, со своей судьбой. Без этой встречи она не могла уйти в мир иной. Но больше всех эта встреча нужна была им, уже черствевшим в жизни, теряющим в разлуке друг с другом родственные связи. Повесть «Последний срок» принесла Распутину всемирную известность и была переведена на десятки иностранных языков. Суть повести Распутина «Живи и помни» справедливо определяет писатель Виктор Астафьев. «Живи и помни, человек, в беде, в кручине, в самые тяжкие дни испытаний, место твое рядом с твоим народом. Всякое отступничество, вызванное слабостью твоей, неразумением ли, оборачивается еще большим горем для твоей родины и народа, а стало быть и для тебя».
Доверь непутевому человеку вторую жизнь после одной. Все равно не научится жить. Где ты был, человек? Какими игрушками играл? Когда определялись тебе судьбу, зачем ты с этой судьбой согласился?
И написана повесть ради живых. Живи и помни, человек, для чего ты пришел в этот мир.
За повесть «Живи и помни» Распутин был удостоен государственной премии СССР. Ему 40 лет. По тем временам чуть ли не самый молодой писатель-лауреат.
Я не ожидал, что вот за такую повесть, ну, которая, в общем-то, имела разное мнение, и как бы была, как считалось тогда, дезертиру, оправданию дезертира, хотя никакого оправдания нет в этой повести дезертира, а просто попытка понять его душу.
Повесть «Прощание с матерой» – проникновенное, печальное слово памяти по уходящей под воду сибирской деревне. Остров, где она стоит, должен быть затоплен. Рядом строят плотину для электростанции. Жители переселяют в новый поселок. Пора прощаний и надежд, итогов и планов на будущее, ломка сложившегося и зарождения неизведанного. Эта повесть заставляет нас увидеть и полюбить российскую глубинку, из которой все мы вышли. Распутин с особой остротой понимает, к чему могут привести наши равнодушие, безверие, утрата родовых корней. Это книга о почтительном отношении к предкам, о малой и большой родине, о духовной сопричастности к тем местам, на которых живешь. Пристальнее взглядываясь в противоречия современного мира, Распутин видел истоки бездуховности в социальной действительности. В 1985 году на страницах нашего «Современника» публикуется повесть Распутина «Пожар», которую можно воспринимать как продолжение «Прощания с матерой». Здесь пожар для Распутина – символ, огненный знак беды, следствие неблагополучия в обществе. Пожар появился в переломное для страны время, в самом начале активного поиска выхода из создавшегося положения, решительного поворота к правде. Но и сегодня, когда мы многое успели узнать и осознать, повесть Распутина остается одним из самых сильных произведений современности. Сила ее в правде, жесткой и резкой, продиктованной любовью к человеку, ответственностью за судьбу народа. Вместо того, чтобы совместно бороться с бедой, люди поодиночке, состязаясь друг с другом, растаскивают выхваченное из огня добро. Написанная 20 лет назад, она и о нас, сегодняшних людях, работящих и ленивых, отзывчивых и равнодушных, скромных и наглых, хозяйственных и безалаберных. Книга бередит душу, заставляет внимательнее вглядеться в окружающих людей и заглянуть в собственное «я». Валентин Распутин – большой мастер, умный и чутким к нашим тревогам и бедам. Для него любовь к земле – не абстрактное понятие, а она подкреплена конкретными делами. Как истинный русский писатель, он очень хорошо понимал свой долг перед Родиной и совершил свой нравственный подвиг. Стал писать статьи в защиту Байкала, бороться за его спасение. Валентин Распутин – большой мастер, умный и чуткий к нашим тревогам и бедам. Для него любовь к земле – не абстрактное понятие. Она подкреплена конкретными делами. Как истинный русский писатель, он очень хорошо понимал свой долг перед Родиной и совершил свой нравственный подвиг. Стал писать статьи в защиту Байкала, бороться за его спасение. В 90-е годы писал много рассказов. В круг писательского внимания Валентина Распутина все чаще попадают проблемы городской жизни, чувства и помыслы городской интеллигенции. В рассказах, вошедших в книгу «В ту же землю», боль за человека становится особенно острой, его проза обретает публицистический накал. На протяжении всего творческого пути присутствовала в его творчестве публицистика, мужественная, честная, высокохудожественная. В разные годы вышло несколько книг его статей. Эти же публицистические интонации становятся все более ощутимы в прозе Распутина. Вместе с тем, в лучших из них сохраняются следы былого стиля Распутина, тонко чувствующего природу, продолжающего разгадывать тайну человеческого бытия, всматриваясь туда, где лежит продолжение земного пути.
Спустя почти 20 лет после пожара Распутин пишет повесть с притчевым названием «Дочь Ивана, мать Ивана». Эта повесть в какой-то степени неожиданна для писателя. Ее героиня Тамара Ивановна – простая русская женщина-труженица, мать двоих детей, убивает человека, рыночного торговца, который изнасиловал ее дочь.
Точно такая же история произошла в Иркутске с моей землячкой. У нее другое имя, значит, и дочь, у дочери ее другое имя. Вот. Но когда это случилось, это было громкое дело.
Повесть Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» была удостоена премии на ежегодном конкурсе «Лучший зарубежный роман 21 века» в Китае. Книга признана одним из лучших зарубежных произведений иностранных авторов, изданных в 2003 году. В 2006 году вышло третье издание альбома очерков писателя «Сибирь, Сибирь». Он всегда был защитником Байкала, сибирской природы. Публицистику его невозможно представить без великолепных очерков, посвященных земле сибирской. Восхищаясь дивной красотой и щедротами сибирской природы, писатель переживает и печалится о неразумном использовании человеком этих божественных даров. Валентин Григорьевич Распутин – большой русский писатель, отмеченный многими премиями и наградами. Без этого имени уже нельзя представить русскую литературу. Говорить о Валентине Распутине можно долго и много. Лучше узнать писателя, понять его мысли и чувства помогут его книге.
Последние годы станут серьезным испытанием для Валентина Григорьевича. Трагически погибнет единственная дочь. Уйдет из жизни любимая жена. Несомненно, все эти невзгоды нанесут его здоровью непоправимый ущерб, но они же заставят его погрузиться в глубину духовной жизни, пусть и в ущерб жизни внешней. Во внешности его станет проглядывать что-то монашеское. И все же, даже и больной, даже и усталый, полузабытый Распутин останется все тем же великим гением. О его кончине напишут газеты. Федеральные каналы откликнутся серией репортажей о его жизни. Даже его идеологические враги отдадут ему последние почести. И все же, проститься с ним придет слишком мало народа. Много меньше, чем к Борису Немцову. Наши люди не хотят знать Распутина. Он тяжел для них. Он слишком тревожит. В его книгах нет блесток, нет провокации. Нет в них и хэппи-энда. Именно поэтому Распутина будут прославлять официально, будут издавать, но читать не будут. Так сказал на днях один политолог. Жалко, если он прав.